Глава 10, в которой толстый Чарли отправляется повидать мир, а Мэв Ливингстон крайне недовольна. Толстый Чарли сидел на одеяле поверх железной кровати и ждал, когда что-нибудь произойдет. Ничего не происходило. Крайне медленно протянулись, казалось, несколько месяцев. Он старался заснуть, но не мог вспомнить, как это делается. Он забарабанил в дверь. Кто-то рявкнул: «Тихо!» Но толстый Чарли не сумел определить, был ли этот кто-то одним из надзирателей или заключенных. Он вышагивал по периметру камеры в общем и целом 2 или 3 года, по самым скромным подсчетам. Потом сел и поддался бесконечности. Дневной свет за куском толстого стекла вверху стены, которая играла роль окна, был, по всей очевидности, тем самым, какой был виден, когда сегодня утром за толстым Чарли заперли дверь. Толстый Чарли попытался вспомнить, как полагается коротать время в тюрьме, но на ум шли только записи в тайных дневниках и как прятать разные мелочи между ягодицами. Писать ему было не на чем, к тому же он считал, что неплохо прожил свою жизнь, раз ему нечего прятать между ягодицами. Ничего не происходило. И продолжало не происходить. Эдакий сериал. Снова ничего. Возвращение ничего. Сын ничего. Ничего выходит на охоту. Ничего Эбботи Костелло встречают волка-оборотня. Когда в двери заскрежетал ключ, толстый Чарли едва не закричал «Ура!». «Так, прогулка по двору. Можешь выкурить сигарету, если очень хочется».
«Я не курю».
«Молодец, дурная привычка». Двором для прогулок оказался четырехугольник, вокруг которого и был построен сам полицейский участок. Иными словами, со всех сторон он был окружен глухими стенами, а сверху затянут проволочной сеткой. И наматывая по нему круги, толстый Чарли определенно решил, что сидеть под арестом ему решительно не нравится. Толстый Чарли вообще не любил полицию, но до сих пор умудрялся цепляться за исконную веру в естественный порядок вещей, убежденность в том, что какая-то высшая сила, викторианцы называли бы ее провидением, заботится о том, чтобы виновные были наказаны, а невиновные получили свободу. После недавних событий эта вера рухнула, сменившись подозрением, что остаток жизни он проведет, клянясь и божась в своей невиновности различным неумолимым судьям и мучителям, многие из которых будут похожи на Дейзи, и что, по всей вероятности, проснется в 6-й камере завтра утром и обнаружит, что превратился в огромного таракана. Его явно перенесли в какой-то зловредный мир, где людей превращают в тараканов. Что-то упало с вышины на проволочную сетку. Толстый Чарли поднял голову. Сверху вниз на него с надменным безразличием смотрел черный дрозд. Зашумели крылья, и к дрозду присоединилось несколько воробьев и еще птица, которую толстый Чарли щел скворцом. Птицы пялились на толстого Чарли, толстый Чарли пялился на птиц. Прилетели новые. Толстый Чарли не мог бы определить, когда увеличение числа птиц на сетке перешло из категории любопытных диковин в разряд прямой угрозы. Наверное, когда оно перевалило за 1-ю сотню. И все потому, что они не чирикали, не каркали, не издавали трели и не пели. Просто приземлялись на сетку и смотрели на него. «Улетайте», — сказал толстый Чарли и чуть громче добавил. «Кыш, кыш!» Птицы, как одна, стали сидеть на месте. Только заговорили, и все произносили его имя. Подбежав к двери в углу, толстый Чарли в нее забарабанил. «Прошу прощения», — несколько раз вежливо повторил он, а потом стал кричать: «Караул!» Щелчок. Дверь открылась, и представитель сил правопорядка Ее Величества с набрякшими веками сказал:
«Есть причина шуметь. Лучше бы ей быть веской».
Толстый Чарли ткнул пальцем вверх. Он ничего не сказал. Нужды не было. Губы у надзирателя странно обмякли, челюсть обвисла, словно рот уже никогда не закроется. Мама толстого Чарли непременно посоветовала бы его закрыть, иначе залетит что-нибудь. Сетка провисла под весом 1000 птиц. Глаза пернатых смотрели вниз, не мигая.
«Иисус на велике!» —
— пробормотал полицейский и без единого слова повел толстого Чарли назад в блок камер. Мэв Ливингстон мучилась. Она лежала, растянувшись на полу. Когда она очнулась, лицо и волосы у нее были теплыми и влажными. Потом она заснула, а когда пришла в себя снова, они были липкими и холодными. Она засыпала и просыпалась, и снова засыпала. Просыпалась настолько, чтобы почувствовать боль в затылке, а потом, так как спать было легче, и потому что во сне ничего не болело, снова позволяла забытью накрыть себя уютным одеялом. Во сне она бродила по телестудии и искала Морриса. Временами ей удавалось мельком увидеть его на каком-нибудь мониторе, и вид у него всегда был озабоченный. Она пыталась найти выход, но всякий раз оказывалась на съемочной площадке. «Мне холодно», — подумала она и поняла, что в очередной раз очнулась. Однако боль стихла. «В общем и целом», — решила Мэв, — «она чувствует себя сравнительно неплохо». Ее что-то расстраивало. Только вот что? Наверное, во сне привиделось что-то дурное. Где бы она ни находилась, тут было темно. Кажется, какой-то чулан. Мэв вытянула по сторонам руки, чтобы не наткнуться на что-нибудь в темноте. Сделав, зажмурясь несколько нервных шагов, она открыла глаза. Ага, вот это помещение ей уже знакомо. Офисное здание, кабинет Грэхэма Хоррикса. Тут она вспомнила. Да, конечно, она еще не пришла в себя, как человек, которого разбудили слишком быстро. Мысли путаются, в голове вата, вот выпьет сейчас утреннюю чашку кофе, и все наладится. Но тут ей вспомнилось все. Вероломство Грэхэма Хоррикса, его предательство, его преступление, его...
«Почему?» — подумала она. «Он на меня напал. Он меня ударил?»
А потом...
«Полиция! Надо позвонить в полицию!»
Она протянула руку к столу и попыталась взять трубку, но та была или очень тяжелой, или скользкой, или и то, и другое разом, и ей никак не удавалось ее схватить, и пальцы плохо слушались.
«Я слабее, чем думала», — решила Мэв. «Пожалуй, попрошу, чтобы сразу прислали и скорую».
В кармане юбки у нее был серебряный телефончик, при звонке игравший мелодию «Зеленые рукава». С огромным облегчением Мэв обнаружила, что телефончик на месте, и взять его она может без всяких проблем. Она набрала номер службы спасения. И, ожидая ответа, задумалась, а почему до сих пор говорят «набирать», когда циферблаты на телефонах канули в лету, ведь давно уже появились телефоны с кнопками и раздражающе гадкими звонками. В юности у нее был приятель, который умел изображать, и постоянно это делал, звонок первых радиотелефонов. Оглядываясь назад, Мэв решила, что это было единственным его стоящим достижением. Интересно, что с ним сталось? Интересно, как живет человек, только и умеющий, что имитировать звонок радиотелефона, в мире, где телефонные звонки сами умеют имитировать все, что угодно?
«Просим прощения за задержку при соединении», — произнес механический голос. «Пожалуйста, не кладите трубку».
Мэв чувствовала странное спокойствие, словно больше с ней уже ничего не может случиться. «Алло!» — раздался в трубке мужской голос, очень-очень деловитый.
«Мне нужна полиция!» — сказала Мэв.
«Полиция вам не нужна!» — отозвался голос. «Все преступления разберет соответствующая и неизбежная инстанция».
«Знаете, я, наверное, ошиблась номером».
«Сходным образом!» — продолжал мужской голос. «Все номера в конечном итоге верные. Они просто наборы цифр, и потому не могут быть верными или неверными».
«Хорошо вам говорить», — не выдержала Мэв, «но мне очень нужно дозвониться в полицию, а еще мне, наверное, нужна скорая помощь, и, по всей видимости, я не туда попала».
Она оборвала звонок. «Может, 999 сотового не набирается?» Вызвав на экран телефонную книгу, она набрала номер сестры. Телефон разок звякнул, и знакомый голос произнес: «Позвольте прояснить, я не говорю, что вы намеренно ошиблись номером. Полагаю, числа, из которых состоят все номера, по природе своей верны, за исключением числа Пи, разумеется. За число Пи я не поручусь. От одних мыслей о нем голова раскалывается. Оно все крутится и крутится в мозгу, и крутится, и крутится». Нажав красную кнопку, Мэв отключилась и набрала номер управляющего в своем банке. Ответивший голос произнес: «И вот, пожалуйста, я болтаю об истинности чисел, а вы, без сомнения, думаете всему свое время и место». Щелк. Номер лучшей подруги.
Тогда как в настоящий момент нам бы следовало обсудить, как с вами в конечном итоге поступить. Боюсь, сегодня у нас движение особенно напряженное, поэтому если вы не против немного подождать там, где находитесь, вас заберут». Голос был успокаивающий и ободряющий, как у пастора на радио, который рассказывает, о чем думал сегодня утром перед службой. Если бы не снизошедшая на Мэв безмятежность, бывшая танцовщица впала в панику. А так просто задумалась. Очевидно, надо предположить, что ее телефон, как это называется, взломали. Поэтому придется просто выйти на улицу, найти постового констебля и официально подать заявление. Когда Мэв нажала кнопку вызова лифта, ничего не произошло, поэтому она спустилась по лестнице, думая, что полицейского, наверное, на месте не окажется. Их никогда нет под рукой, когда они нужны. Вечно раскатывают в своих машинах, которые так и проносятся мимо. На взгляд Мэв, полиции следовало бы ходить парами, сообщать гражданам, который час, или ждать у водосточных люков, когда в них попытаются спуститься бандиты с мешками награбленного через плечо.